Добрый вечер. Я даже не знаю всех ваших вопросов. Говорят, что я уже знаю все ответы. Всегда есть что-то новое в каждой встрече. Это стало моей основной деятельностью, общаться с людьми последние лет 15 или 20, я не помню. Езжу по городам СНГ, России. Часто бываю в Индии. Смысл моей жизни, самосознания, я пытаюсь говорить на эту тему сквозь призму разных тем, точек зрения, что она всеобъемлющая тема. Сегодня была задана тема счастья, это сложнейший вопрос. Но поскольку была задана тема, должны поговорить, и, может быть, в результате мы станем немножко счастливее вместе. А именно цель в этом, цель в общении. И сначала нужно сказать какое-то слово вступительное на эту тему, как-то немножко рассмотреть ее, задать как бы уровень этой беседы, на каком уровне она будет проходить, эта тема также важно будет. Потому что есть разные представления о счастье у людей, разные уровни сознания существуют. Уровень сознания определяется уровнем желаний. По желаниям человека сможете понять уровень сознания, сколько уровней, высок или низок, или средний. И желания, они сопутствуют нашей жизни, это основа нашей жизни. Это то, что труднее всего изменить в нас, желание. Благодаря нашим желаниям мы чувствуем счастье, когда они исполняются, и когда они не исполняются, мы чувствуем страдания. Причина та же самая, желание. Либо мы наслаждаемся, либо мы страдаем, причина этого одна и та же. Так описывает ведическая культура, что так человек устроен. Он должен наслаждаться или страдать, пока он зафиксирован на каком-то уровне желания, неподвижен, то есть статичен. И жизнь требует от нас именно гибкости, подвижности. То есть путь человек может пройти в отречении только. Молодожены сыграли свадьбу, а потом решили пуститься в свадебный круиз на яхте. И поздно вечером они сели на яхту, установили паруса, и гребцы сели за весла, плюс ко всему, они гребли всю ночь, и на утро они обнаружили, что они на том же самом месте. На рассвете оказалось, что лодка никуда не уплывает. Почему, как вы думаете? Вы знаете. Они забыли вытащить якорь. Во тьме они забыли вытащить якорь. И так иногда мы делаем большие усилия к счастью, не так ли? На всех парусах мы получаем, кажется, все необходимое для этого. Образование, уже есть работа, я могу продвигаться, когда есть семья. И... Но вот что-то не получается. А вот что? Я не знаю. Веды говорят, вытащите якорь. Нужно движение. Необходимое развитие. То есть, желания не должны трансформироваться в привязанности, в препятствия. Путь к счастью имеет препятствия. Препятствия – это наши желания, которые неприменимы в какой-то постановке, а мы настаиваем. То есть неправильная самооценка. Как происходит это? Говорится, из-за иллюзии, из-за обмана, самообмана есть такая энергия, иллюзия, майя называется. Иллюзия – то, что будет в заблуждение человека. Сам себя может ввести в заблуждение, кто-то из других людей может обмануть нас, могут обмануть законы природы противоречивые, непонятные для нас. Так много возможностей прийти в замешательство в этом мире. Не знать, что делать дальше. И если говорить более конструктивно, более философски на эту тему, о счастье начнем с конструктивной какой-то темы, потом уже мы пустим с вами в разговоры, в общение, я надеюсь, что вы будете участвовать тоже в этом. Собственно, для этого мы, наверное, пришли, чтобы пообщаться на эту тему. Понять друг друга, потому что счастье – это не абстрактное понятие, это очень личностное понятие. Счастье – это личностное отношение. И первый уровень, доступный пониманию человека счастья – это уровень чувств. Кто впервые сегодня на подобной лекции? Поднимите руки, я посмотрю. Впервые кто пишу. Первый раз. О, достаточно много. Я даже, может быть, покажу на доске кое-что. Недолго, просто. Чтобы было более наглядно эта беседа. Счастье. Итак, начнем с того, что счастье – это определенный порядок, гармония в уме, покой. Как сказал Будда, нет счастья равного покою. Вот с этого начинается наш путь к счастью. какое-то равновесие, покой. Поэтому беседа будет конструктивной, чтобы умиротворить ум, устранить какие-то противоречия в нем. Так будет видно? Или это что-то мешает? Вам ничего не видно будет вообще? Может быть, мы установим доску на стул? И так еще хуже будет, наверное. Здесь нет сцены, видите, поэтому... Так не будет видно вообще ничего, да? Так, потом покажем. На стол. Ну давайте. Давайте на окно, хорошо. Что на окно, что на стол одинаково плохо. Видите, все относительно. Для кого-то это хорошо, для кого-то плохо. Смотря где вы сидите в зале, видите. Кто-то будет больше счастлив, кто-то меньше счастлив из доски. Итак, первая платформа. Это платформа органов чувств. То, с чем мы начинаем любую деятельность. Мы смотрим, слушаем, нюхаем, трогаем. Что-то в таком простом виде мы познаем мир. Это познающие органы чувств. Они счастливы, когда находят удовлетворение в объектах. Красивая форма, приятный звук, музыка, допустим, какая-то приятная. И мы чувствуем счастье на уровне чувств. Называется счастье на уровне чувств. Эта платформа очень несовершенная, как бы кратковременная, потому что чувства присыщаются очень быстро. Красивая музыка, песня. Понравилась? Давайте еще раз. Ну, конечно, давайте еще послушаем. Может, еще раз? Да, ну ладно, хорошо, давайте еще раз. Ну давайте в четвертый раз. Нет, простите, уже надоело. Ну последний раз. Ну хорошо, последний раз послушаем. Давайте пятый раз поставим. Нет, простите, это уже издевательство. Я пришел на хорошую, ну, разнообразную программу. Это просто издевательство над моими чувствами. Одно и то же не могу слушать, даже если это приятная и хорошая вещь. То же самое с пищей, да, если пища вкусная, я не могу одно и то же есть постоянно. Эти чувства присыщаются, это закон природы. На этом уровне. Если мы хотим быть счастливыми, мы должны знать, что сначала это подобно меду. Приятно, красиво, на слух, на форму, на вкус, на запах, хорошо. Ну, а затем подобно яду. Все, больше не могу это воспринимать. Это органы чувств, так они обманчивы. Но чувство – это платформа чувственная, где есть зрение, скажем, осязание, обоняние. Слух и вкус. Они не являются, видите, как бы прибежищем счастья. Временно. Но. Они стимулируют счастье в уме, воображение. Видите? Если было бы так просто с чувствами разобраться. Просто меняйте разнообразие, будьте счастливы. Хорошо. Но не совсем так. Они стимулируют, возбуждают ум. Они атакуют, смотрите, 5 органов чувств непрерывно. Подают информацию в ум человека. Здесь ум находится. И ум постоянно находится в работе. Что принимать, а что отвергать из того, что мы получаем. Видим, слышим, так много всего. Это определенная работа внутренняя постоянно. То есть мне что-то нравится, что-то не нравится. Заметили, да? Чтобы я не увидел, я всегда делаю оценку в уме. Нравится – это хорошо, а это не очень. Всегда будет моя оценка какая-то. Плохое – хорошее. Причем она может разной быть у людей. Это уже разные типы чувств и ума. Как бы о вкусах не спорят. Куда мы с вами пойдем по жизни? Судьбу можно видеть по вкусам человека. Без всякой хиромантии, астрологии даже. Там, где приятно, туда человек и пойдет. Вот и все. Если вы знаете его вкусы, вы сможете точно видеть его судьбу. Это видят люди. Человек пристрастился к алкоголю с раннего возраста. Понятно, куда эта дорога ведет. Абсолютно ясна его судьба. К наркотикам тоже понятно. И так далее. Если видите вкус у человека, вы видите его уже будущее. А если вы хотите изменить будущее, смените вкусы. Вот это очень трудно. Изменить свои вкусы, особенно их возвысить. Понизить легко. А вот повысить вкус выше, это сложнейшее, это йога уже. Это уже процесс. Это требует усилий, труда, знаний. И веда говорится, что человек должен научиться быть йогом в течение всей жизни. То есть возвышаться, никогда не падать вниз. То есть очищаться и возвышаться. Это платформа возвышения. Итак, ум стимулируется органами чувств. И в уме возникает иллюзия счастья, когда все чувства наслаждаются одновременно. Давайте представим такую картину, вдохновляющую картину. Праздник. Ну, какой праздник? Самый у нас радостный праздник, лучше Новый год, конечно же. Ну, представьте, у нас сегодня Новый год. Ну, по какому-то инопланетному календарю, скажем. Ну, представьте. И мы в этот Новый год, мы собрались здесь, в красивом для глаз помещении, где есть прекрасные картины. Они, знаю, не всем нравятся, но я так условно говорю, не прекрасные. Знаете, здесь прекрасные духи и благовония, вы чувствуете ароматы, прекрасные формы, красивых людей, улыбаешься лица, тут уже пир готовится для запаха, все стимулируется, хорошие кресла, мягкие, удобные, то есть во всех отношениях, осязание, обоняние, слух, глаза, все занято, все приятно. И каждый новый человек – это новый запах, новый вкус, новая форма, новая улыбка. И вы чувствуете, ну, будем счастливы в Новом году, точно. Ум стимулируется этим. И вам кажется, конечно, будем счастливы. Давайте же выпьем, чтобы быть счастливым в новом 2008 году. Мы говорили так, правда же? Мы уже 2007 лет не были счастливы, но в 2008 точно будем счастливы. То есть ум верит в это, в этот процесс, он начинает доверять ему. Когда видите приятного человека, привлекательной наружности, духи и прочие, ум стимулируется, говорит, о, приятная личность, с ним я буду счастлив. Тут я переведу книгу рекордов Гиннесса. Пример из книги рекордов Гиннесса. Это парочка, я не помню точно, по-моему, из Бразилии попала в эту книгу рекордов, потому что они сделали 4 попытки самоубийства совместные, неудачных. Это такая довольно комическая была, курьез. А почему? А им запретили брак с двух сторон, родственники запретили. Ну, любовь, а нельзя. Ну, и они решили покончить с собой. Жить мы не будем, мы любим друг друга, без друг друга мы не живем. И они сели в автомобиль, разогнались и со скалы в море. Ни царапины, ни ушиба. Они приобрели уверенность больше, энтузиазм, поднялись на высотное здание, взяли за руки и спрыгнули оттуда. И тоже ничего, не знаю, как это так, но вот в книге рекордов Гиннесса это утверждается. Третья попытка была необычная. Они взяли большую петлю, одну и вес не повесились в ней. Ну, веревка провалась, понятно. Двойной вес они не рассчитали. Четвертая попытка наверняка бы удалась. Они взяли 2 револьвера и друг против друга сели. На раз, два, три должны были нажать курок. Ну, тут как в кино, знаете, родственники ворвались, отобрали револьвер и сказали, ну, раз такая любовь, ну, будьте вместе. Ну, вот, мы не против. Раз уж так. Но это не самое интересное, что оказалось в книге Рутова Гиннесса. Самое интересное, что через полгода они развелись. Вот пример иллюзорного счастья. Обман, самообман. Кто же обманывает? Приятные ощущения обманывают нас. И когда дается обратная информация. То, что вначале подобно яду, а в конце меду. Вот это настоящее счастье. То есть его нужно по законам счастья прожить жизнь. А это трудно. А потом вы получаете плод настоящий. В конце именно. Если вы получите сначала этот приятный плод, он обманет вас. Внешность обманчива, запахи обманчивы. Так много обманчивых вещей. Мы видим, что на самом деле в зале здесь практически каждый споткнулся на этом. Практически каждый. Сейчас жизнь настолько интенсивная, личная у людей. Уже с 12-13 лет начинается личная жизнь. Очень интенсивная. Но опыт уже у всех богатый, здесь сидящих в зале. Хотя достаточно все молодые, уже опыт имеют богатый этих иллюзий всевозможных. И тут возникает у нас глубокое разочарование. Когда иллюзия рушится наша, глубокое разочарование, сбитое с толку, не знаю, что делать дальше. Значит, циником, начинаю все эти ценности, на которых я основывал свою жизнь, критиковать, издеваться просто над ними, ни во что не верить. Вот все больше и больше мир наполняется людьми, разочарованными на фоне разрушения собственных иллюзий, самообмана. То есть не могут увидеть реальность. Каков же путь реальный? Один человек пошел на рынок. Жена послала его, на самом деле, на рынок. По-моему, это было в Москве. Я не помню точно. Ну, кажется, это Москва как раз и была, да. В Москве пошел человек на рынок. И там за прилавком увидел собственную смерть. Представляете, что с ним случилось? Ну, чуть не умер от страха. Смерть, она посмотрела на него, улыбнулась. Он бросил и сумку, и деньги, и бежал домой в панике. Жена, я тут не стою, с ней на секунду. Я срочно уезжаю к брату в Ленинград, в Санкт-Петербург. Он даже не успел ничего спросить, он даже умчался. Что-то случилось на рынке, тут напугал, пойду посмотрю, проверю. Взял скалку. Пошла на рынок, вот сумка, вот деньги, вот прилавок, бог, смерть тут стоит. Но смерть не смотрела на женщину. Так это ты напугала моего мужа, спросила жена. Простите, я никого не хотел пугать, сказала смерть. Я просто очень удивилась, что он тут делает в Москве сегодня. Ведь завтра уже жду его брата в Петербурге. То есть, видите? То есть, мы идем по судьбе. Это наш выбор. Так вот, если мы идем в приятную сторону, это путь считается нашей неизменной кармой судьбы, что мы изменить ее не сможем никогда. Кто хочет пойти в неприятную сторону? Никто. Вот так определяется процесс. Поэтому веды рекомендуют принимать вещи полезные, а не приятные. В перспективе полезные. Мы это применяем до некоторой степени. Например, студент ради того, чтобы получить образование, он будет терпеть какую-то аскезу, жить в плохих условиях, безденежно там, и так далее. То есть он может терпеть. Разум – это уже другая энергия. Видите, не ум, а выше ума. Разум. И разум понимает не просто чувство любви, а законы любви. Законы счастья существуют. Так как везение – это не просто случайность, это закон. Хотите, чтобы вам повезло? Завтра. Или послезавтра. Есть закон. Я даже могу предложить вам некоторый эксперимент. Можете проверить сами, что есть законы везения. Если вы сделаете то, что мы сейчас вас попросим, завтра. Я для новых говорю, люди, которые первый раз вот слышат это и хотят проверить, существуют ли законы везения. Но закон подлости существует, мы знаем. Когда бутерброд падает, масло вниз, всегда он падает. Это закон подлости, он известен. А вот закон везения существует? Существует. Но предшествует ему некоторая аскеза, контроль чувств. Вы должны просто контролировать чувства в течение целого дня. Не болтать попусту, ничего. Молчать целый день. Говорить только по существу и по делу. Глазами никуда на витрины, на рекламу не смотреть в этот день. Не планировать никакие материальные дела и не вспоминать ничего, что было в прошлом, ни о каких потерях. Если весь день проведете в контроле чувств, на следующий день вы увидите, уже будет результат сразу же. Неожиданный причем результат. Я не буду говорить, какой результат, попробуйте сами. То есть это йога. То есть что происходит? Что жизнь человека в разуме, в энергии разума, она уже предопределена, и все для него уже готово. Наша борьба бессмысленна в этом мире. Например, вот мы зашли в помещение. Здесь уже все готово, чтобы вас принять. Видите? Здесь уже есть стулья, смотрите, вас ждали здесь. Есть уже освещение. И все необходимо. Микрофоны, все установлено. Все вас ждали, все подготовили. Пожалуйста. Неужели вы думаете, что приходя в этот мир, природа не рассчитала что-то? Вы тут лишний. Вы должны отвоевывать что-то свое. Неужели вы так считаете? Нет. Если живете по законам этой природы, все для вас уже готово в свое время. Каждый получает все в свое время. Должно быть. Закон кармы существует. Срок жизни уже предопределен, и врачи его не продлят в соответствии с кармой. Потому что врачи – это часть кармы. Они независимы от кармы. Это часть вашей кармы, ваши врачи. Это тоже часть вашей судьбы, врач, который пытается продлить вам жизнь. Нет ничего независимого от законов природы. Карма означает деятельность. То есть мы совершаем деятельность, а затем что происходит? Последствия деятельности. Это тоже карма, законы кармы. Карма буквально работа. И эта деятельность вызывает причинно-следственную связь. Например, что угодно. Сейчас я что-то говорю, это тоже деятельность. Речь. Но она вызывает определенное умонастроение. Согласие, несогласие, всю реакцию определенную на мои слова. Если я буду говорить сейчас плохие вещи, вы будете выражать одну реакцию. Если буду говорить хорошие вещи, вы по-другому отреагируете. Видите, вот карма, работа, акция и реакция, ответ. Всегда существует. Как в химии, как в физике, так и на нравственном уровне, и на духовном уровне существует причинно-следственная связь действий и их последствий. В соответствии с этим законом мы получаем рождение в этом мире, положение в этом мире, количество разума, здоровья, пол, национальность в соответствии с прошлой кармой. Деятельность. Не случайно, а закономерно. И теперь мы хотим что-то улучшить в себе, изменить. Один таксист спросил меня об этом. Как-то мы ехали, мы поговорили с ним. Он спросил меня, а как ты думаешь, когда у нас в России будет лучше? Ну, это времена еще перестройки, было совсем непонятно, что там было в России. Он спрашивает, когда будет лучше? Я спрашиваю, какого улучшения ты ожидаешь? О чем спрашиваешь? Ну, когда дадут деньги, он спросил. Ну, хорошо, деньги, ладно. Но я спрашиваю, а как ты думаешь, сейчас многие люди много хорошего делают вокруг? И он сразу, без раздумий, Мне просто, знаете, вылетело столько критики, боже мой, ничего хорошего, каждый сам себе сейчас такой хаос, ничего не понятно, нет, ничего хорошего, мало хорошего. Тогда мой вопрос, почему ты ждешь улучшения? Он еще не делился таким выводом. Это же просто. Почему мы ждем улучшения, если мы не вкладываем ничего хорошего? Что такое хорошее? Хорошее означает бескорыстное. Не в моем понимании хорошее, а бескорыстное. Это самое трудное, что можно сделать. Это искусство давать. Веда говорится, что хочешь быть счастливым, научись давать. Жертву совершать. Это и есть путь к счастью. Если ты ничем не жертвуешь ради других людей, законы природы не дают нам счастья. Счастье основано на жертве. Своей речью, своими силами, своей жизнью, своей энергией, своей молодостью, чем угодно. И если это правильный взаимообмен, тогда счастье развивается, увеличивается. Нужно что-то вкладывать в свою жизнь. Бескорыстно. Ну хорошо, я решил. Все, я сегодня решил, завтра буду вкладывать. Значит, я завтра буду вкладывать. Я подумал, знаете, я сделаю шедевры музыкальные сегодня ночью, и завтра вам всем вложу. Я сегодня посижу, я плохо соображаю музыкальной грамоте, но я решил просто вложить что-то ценное. И завтра я играю музыкальный шедевр, а вы даже не приходите и слушать его, не хотите. Ведь не так-то просто что-то дать миру. Многие хотят что-то дать миру, но мир не всех принимает, не всем рукоплещет. От чего это зависит? Мы говорим, талант должен быть. А что такое талант? Талант – это божественная энергия, сверхэнергия. Вот эти законы, вот эта ягья означает пробуждение внутренней энергии человека. Когда мы настроены только брать от жизни, мы теряем свои способности, таланты. Любой врач народный знает это. Если берете деньги за лечение, вы теряете свои способности. Любой талантливый музыкант, художник, кутуколог, если он начинает торговать своим талантом, он теряет свой талант. Но если вы это делаете бескорыстно, вы увеличиваете свои внутренние достояния. Хотя внешне кажется меньше, внутренних больше. И люди сами вас ищут. А где тот певец? Надо послушать его. А где тот художник? Хотим увидеть его. А где тот талантливый человек? Он вообще, где он сейчас? Он вообще жив? Они все интересуются этим. Все ищут сами. Это божественная природа. Она привлекательная. Все привлекающая. То есть на санскрите называется Кришна. Одна из мантр, маха-мантр, она включает именно это слово Кришна. Все привлекающая, все прекрасная, абсолютная истина. Отражающаяся в сердцах чистых людей. Талантом, награждающая какими-то полномочиями, способностью, удивительными энергиями. Моцарт не писал свою музыку. Он слышал. Он слышал и записывал. Так и сказал сам. И когда Пушкина спросили, а как ты пишешь стихи? Он говорит, я не пишу стихи, я беру перо, обмакиваю в чернила, стихи начинают сами появляться, я успею только записывать. Контактер. Так, современный есть такой термин. Нет, не контактер. Есть сверхсознание, и сознание, и сверхсознание. Но здесь над разумом вот эта платформа сознания, я сам нахожусь выше. Но смотрите, в чем парадокс. Я не могу управлять своим разумом, умом и чувствами. Согласны? Прикажите сейчас уму, остановись, стоп. Он вас не послушает, даже не обратит внимания на ваш приказ. Видите, есть разница между вами и умом. Он вас не слушает, не копируется. Он делает все по своему усмотрению. По наитию чувств, памяти, ощущений, эмоций, он сам, независимо от вас, существует. Вы просто наблюдаете, куда меня несет вообще. Зачем я это все говорю вообще? Кто меня за язык тянет? Зачем я все это сделал вообще? Я сам себя часто не понимаю, зачем я все это делаю. Простите меня, что-то на меня нашло вообще. Я не управляю собой, ведь мое «я» становится обеспокоенным, беспомощным. Я не знаю, что с нами вообще будет дальше. Я не знаю, куда меня несет жизнь, судьба. Колесница неуправляемая. 5 лошадей – это чувство, ум – это вожжи, разум – возница. И я – это седок в этой жизни. Куда пойдет колесница? Без управления неизвестно, где она будет, куда лошади. Если они сумасшедшие, если эти лошади, неизвестно, что будет с нашей судьбой. Неуправляемой. Поэтому на уровне разума появляется уже сила управлять умом и чувствами. Но разум – это не способность приказывать, командовать, эксплуатировать. Не путайте эти вещи. Это глубокое чувство любви и вдохновения. Это естественно, что, конечно, вы сразу подчиняетесь этой энергии. Кто откажется от любви, от настоящей любви? Невозможно. Это нашей естественной вечной природы. Любви все возрасты покорны. И разум ближайший сосед души, вот этой вот божественной частицы, которая и есть эта любовь. И на уровне разума вы любите не тело, вы любите личность. В смысле, независимо от состояния тела, которое видите. Как у Гюго есть такой большой роман, называется «Человек, который смеется». Читали? Кто-то из старших читал, а молодежь сейчас читать эти вещи не будет, это скучная книга. В смысле, толстая, ее нужно усилие, чтобы сложный язык у Гюго. Раньше Россия была читающей страной, читали и Достоевского, и Толстого, и «Войну и мир», и Гюго, как орешки щелкали, знаете, 15-летние дети. Сейчас ситуация уже меняется, мы не такие читающие, мы больше DVD сейчас на таком уровне воспринимаем. Но я, когда был еще молодым, я прочитал Гюго. Не знаю, что на меня нашло, я вообще книг не читал. Вдруг Гюго я прочитал. Но помню, не до конца дочитал этот роман. Но суть в том, знаете, сюжет, человек, который смеется, это уродец. Он создан искусственно, он был сворован какими-то людьми, которые делают представления, шоу из этих людей, их выращивают их в пробирках, в специальных таких пробирках человеческих, где придут специальную форму, чтобы потом их выпускать на арену как клоунов, таких уродцев искусственных. И он вот такой вот уродец, искривленный, и у него еще рот пластической операции до ушей разрезан был. Причем спешил людей всю жизнь. Вот так сделали из него такого клоуна. Вот такой персонаж Гюго описывает. И он работает, растет, и он сначала не понимает свое положение, а потом, когда подрастает, он понимает, что его судьба, она бесперспективна. Ему не видать ни любви, ни счастья, ни семьи, ничего. То есть такой вид у него. И все же Гюго описывает там любовь, независимо от его внешнего вида. Нашлась какая-то девушка, слепая. Она просто общалась с ним, слушала его. И она поняла, очень чистое сердце этого человека. Вот и все. Независимо от его образа. Она питала к нему самые лучшие глубокие чувства. Пожалуйста, вот он пример. Как чувства могут обманываться. И как мы сильно можем зависеть от них. От этого внешнего образа. Как, например, мужчина, он выбирает себе жену. Красивую, молодую, верно же? Ну, что, нравилось? Сейчас я покажу, от чего зависит красота женщины, в ведах написано это. Не от лица, не совсем от лица. Лицо может быть любое, можно подкрасить, там подтянуть, это ничего. А вот есть другое место, особенно важное. Это талия. Вот, видите, талия жены. Вдохновляет, нет? Вам не видно просто. Но я не очень точно нарисовал, не во вкусе вашем, но мне нравится. И вот пока талия такая, мне нравится моя жена. А потом идет время, жена стареет, и талия вот такая становится. Вот. Слушайте, что-то мне эта талия не очень нравится. Как вам? Что-то жена как-то изменилась, и странная стала. Ну, это закон времени таковы. Если мы за это время, отведенное нам для счастья, так и не обрели мудрость, разум, мы будем разочарованы. И мужчина будет смотреть на другую женщину. Сплошь и рядом. Я не говорю какие-то исключения, это просто становится правилом жизни людей, которые потеряли духовный разум, более высокие представления о жизни, высокие энергии. Они не могут вместе жить внутренней жизнью. Поэтому зависимо только от состояния тела. Поэтому женщины, они на все сейчас готовы, чтобы подтянуть свою талию, там, знаете, подрезать там что-то, подтянуть, там, подвязать, там, подпереть, не знаю, подкрасить. Потому что от этого зависит вся их судьба. Их можно понять. Иначе мужчина просто не обратит внимания, он забудет. А вообще-то, женщина для мужчины, описывается в ведах, это главная вдохновляющая сила. Для чего? Для собственного удовлетворения такая женщина вредит сама себе. Она сама себе копает яму, если она для себя вдохновляет мужчину. Секса и денег, как можно больше. То есть она из этого выгоду имеет какую-то. Веды говорят, это тигрица, пьющая кровь. Мужчина быстро теряет к ней интерес в таком поведении. Слабеет от этой деятельности. Теряет жена к нему уважение сама же потом. И в конце концов он привлекается к кем-то другим, кто вдохновит его просто как личность, заметит в нем просто какие-то черты красивые. Итак, женщина, она более могущественна, чем мужчина. Во много раз я сотру эти две талии, чтобы никого не смущали. сюда вот эту вот нижнюю, верхнюю оставлю. Она никого не смущает. Если взять разум, это вот разум, разум и чувства, здесь у нас будет мужчина, а здесь у нас будет женщина. Условные две единицы, вот пополам делить. У нас два полушария мозга, так скажем. Здесь будет чувство у мужчины и женщины части, а здесь часть будет рациональная, разумная, рассудок. Две составляющие у каждого из нас. Есть эмоциональная сторона, чувственная, есть разумная, рациональная сторона. Если возьмете возможности мужчины за единицу, за 100%, как точку измерения, его чувство и разум, то по современным меркам у женщины этих возможностей примерно 170-180%, говорят психологи современные. В 1,5-2 раза превосходит его по глубине чувств и разума. Это современные психологи. А знаете, что в ведах написано? Сейчас я даже говорить не буду, вы не поверите, я напишу. Потому что когда напишешь, больше верят люди, чем говоришь. Я напишу здесь, во сколько женщина превосходит мужчину. Только не упадите там со стулья. Никому не говорите там. В 9 раз, почти в 10 раз. Намного превосходящее, намного. То есть по чувствительности и глубине разума, материального разума. То есть она глубже находится в материи, поэтому она более зависима от нее, от условий, от комфорта, от быта, от взаимоотношений, от любви, от эмоций, от чего угодно. Она больше зависима. Она переживает все гораздо глубже. А мужчина ведь и проще устроен, и он более независим. От его природы. Его главное для него – это свобода. Он боится брака именно потому, что теряет свободу мужчины. А если в браке не теряет свободу, он не боится его. Ему нужна свобода, да, он силен и самодостаточен. И есть одна интересная вещь, как работает чувство разума мужчины и женщины по-разному. Тут есть, видите, и преимущества, и недостатки одновременно друг у друга. Не то, что один лучше, другой хуже. Сейчас вы видите сами. Вот у нас будет мужчина. Вот у него чувство, вот разум, хорошо. Если мужчина включает свой разум, то чувства устраняются постепенно. Так они работают у него. И не мешают ему. Все. Он на уровне разума. Спокойно. Он работает, видите, чувство долга, он забывает об отдыхе, о наслаждениях, о чем угодно. И жена звонит ему: дорогой, пора домой, хватит работать. То есть она его напоминает ему об этом. А если он отдыхает, чувства включаются у него, разум устраняется. Ему ничто не мешает. Слушай, дорогой, хватит, завтра на работу. Все жены этим обеспокоены. Потому что жена не теряет этой ориентации никогда. То есть у него либо чувство, либо разум. Ну, простое устройство, видите. Либо так, это мужчина. Он просто. Если он включает разум, он говорит: а я и под деревом прожу, мне ничего вообще не нужно. Все. Может отречься запросто. На чего угодно. Так написано в ведах, в древних книгах. Мужчина – это форма жизни, может жить под деревом. Легко. А вот когда уже женщина появляется, нет, под деревом жить не будет. Он построит дом, принесет туда мебель, он поклеит обои, он машину купит. И все это будет делать он, а жена будет просто показывать, что он должен делать. И какую мебель купить, и все остальное. Она вдохновляющая сила, видите, она очень влиятельная. Это от жены освободиться так же трудно, как от собственного ума. Она его пилит, и пилит, и пилит, и пилит. Она переживает, 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 потому что у нее чувства и разум работают вот так. Одновременно. Попробуйте принять решение. Все понимаете, дорогие женщины, все понимаете. Одновременно. Но принять решение, смотрите, очень трудно. Она не приспособлена ни к работе, ни к отдыху. Она постоянно беспокоится. И работая, и отдыхая. Это женщина называется. Поэтому ей нужно что? Защита. Какая? Рядом мужчина, который вот говорит: стоп, вот так и все. Я сказал, все. Замолчи. Все, она спокойна. Ну ладно, все нормально, я успокоился. А может быть, я сказал все. Ну все-таки, я сказал все. Такой мужчина должен быть рядом. Тогда женщина становится как бы гармоничной. Защищенной, эмоционально внутри. А что вы смеялись? И союз мужчины и женщины. В данное время работают многие институты мира с одной целью. Институт психологов. Сгармонизировать жизнь двух людей в семье. Мужчины и женщины. И безуспешно. Разводы не уменьшаются, а увеличиваются. Успеха нет. Смотрите, ситуация сложная оказывается. Как сгармонизировать в семье мужчину и женщину? Путь к счастью. Мы говорим, личное счастье. Если рассматривать просто психофизическую природу мужчины и женщины, то я извиняюсь, скажу сейчас правду вам. Но только вам, по секрету, хорошо? Только в Москве, здесь вот, в этом месте. Это горькая правда будет. Мужчина для женщины – это самое плохое, что может быть. А женщина – это самое плохое, что может быть для мужчины. Вот так говорят веды. То есть мужчина – это очень хорошо, женщина – очень хорошо, но вместе – это очень-очень плохо. Знаете почему? Что же делать хорошими вместе? Если жена находится в роли, если женщина находится в роли жены, то это хорошо. А если в роли женщины, то это плохо. Если мужчина находится в роли мужа, это хорошо. Если в роли мужчины, это и есть самое плохое. Представьте пример. Я сейчас приведу пример. К вам подходит мужчина, дорогие женщины. Ну, вы понравились ему. Он говорит, вы мне нравитесь. Вы красивый. Я хочу с вами иметь некоторые отношения, близости. Но семью заводить не буду. Хорошо? Просто мне понравилось, я хочу удовлетворить свои чувства свои. Вот это называется мужчина подошел. А если подошел человек, который берет ответственность, уже в роли мужа вступает, он говорит, я хочу, мне нравитесь, я хочу дать семью, воспитывать детей, брать ответственность, развитие какое-то иметь. Это муж, это хорошо. То есть любовь без ответственности называется похоть. Любовь плюс ответственность, она уже развивается как любовь на самом деле. Начинается с простых вещей, привлекательность, но если вы вкладываете туда энергию долго, жертву, вот эту вот ягью совершаете, в конце вы будете счастливы. То есть прожить нужно еще жизнь, люди говорят, с этой любовью, и не потерять ее. Вот сейчас мы этого не знаем и теряем один за другим, один за другим, один за другим. По статистике, влюбленность проходит через 1.5 года примерно. Вот эта острота чувств, 1.5 года она держится, все. По статистике. Затем этого чувства уже нет. Есть просто какая-то рутина. Итак, от любви до ненависти один шаг. Приведем пример закона кармы. Почему так происходит? Материальный мир устроен по пословице. Любишь кататься, люби за ночки возить. То есть нужно платить за любое наслаждение, за любое счастье в этом мире. Как это отдача должна быть. Закон такой. Без труда не выше без труда. Понятно. Вот такая связь кармическая есть. Какое самое высокое наслаждение в этом мире? Мужчина и женщина, конечно же. Вот это и есть самая высокая плата. И вот мы хотим наслаждаться, а платить не собираемся. Ну вот пример. У меня есть знакомый друг, миллионер. Это пример, просто пример. Нет такого друга. Но я надеюсь, может появиться. Просто пример. И поскольку друг, я к нему смело прихожу, мне нужны деньги хорошие. Я говорю, ну, по дружбе дай мне, займи $100,000 надо мне. Но поскольку мы друзья хорошие, он говорит, ну, я тебе доверяю, конечно, бери $100,000, пожалуйста. Я говорю, на месяц. Да, можешь, больше, друзья. Еще объявление.
Угу. Прошу прощения, но джип Митсубиси просят отогнать, а то он может там помяться.
Итак, проходит месяц, и я не даю деньги. Ничего страшного, друг говорит. Я подожду. Проходит еще 2 месяца, я не даю деньги. Еще 2 месяца, еще 1.5 года проходит. И что вы думаете будет с нашей дружбой? Еще время проходит, и мой друг нанимает рэкет. Киллеров нанимает. Где же наша дружба? Погодите. Долг не отдавался. Теперь отгадайте, почему муж и жена становятся врагами в какое-то время. И не хотят жить друг с другом, проклинают друг друга. Долг не отдается. То есть любовь должна быть поставлена на платформу долга, обязанности. Вот он путь к счастью. Путь. Непростой путь. Самый трудный долг в этом мире, знаете у кого? У женщин. Махабхарата говорит об этом. Самая трудная жизнь, это жизнь женщины с позиции долга. Это жена, это очень трудная позиция, это мать, это труднейшая позиция, но и самое великое положение. После Бога, говорится, нужно выразить почтение матери. В этом величие человека. Но сейчас, к сожалению, наше наблюдение современного мира, Материнская энергия в обществе уменьшается стремительно, а сексуальная увеличивается. Поэтому женщина теряет величие и ценность. Она становится просто объектом наслаждения чаще всего. Но уже вот эта вот роль матери, вот эта величие, она начинает уменьшаться в обществе. Мать, родина, Бог, душа, это все вещи уменьшаются в этом процессе. В процессе просто удовлетворения чувств, без ответственности, без долга. Если же добавить вот эту вот форму долга, а долг это на санскрите значит дхарма, природа, следовать своей природе. Мужчина должен быть мужчиной, женщина. Женщина должна знать, кто такой мужчина настоящий, кто такая настоящая женщина. Итак, мужчина это плохо, женщина плохо, муж и жена хорошо. Что объединяет муж и жену? Освященный брак. Брак на небесах происходит. Жизнь человека священна, брак священен, рождение священно. Здесь в силу входят духовные обязательства. Долг – это духовные обязательства, ответственность. Вы видите не просто жену или мужа, мужчину, вы видите душу там. Вот за нее берете ответственность. Тело будет меняться, а душа останется той же самой. У меня есть мать, ей уже за 70 лет. Но я вижу, она все равно моя мать. Независимо от состояния ее тела. Я ее люблю точно так, может, даже еще и больше сейчас. Видите? Вы любите своих детей – какие бы они ни были, смотрите, жизнь учит совершенно другим вещам. Мы хотим наслаждаться, но выбираем там и наслаждение всего один раз, когда женимся, выходим замуж. Вот этот человек нравится, мне повезло, мне тоже любит, и мы вместе, мы счастливы, хорошо. Но детей вы же не выбираете. Но они, может, рождаются, знаете, в семье не без урода. Но вы все равно любите этого ребенка. Это ваш ребенок. Потом он подрастает, приводит друзей тоже домой. Вы тоже их не выбираете. Вам приходится любить еще и друзей этого ребенка своего. Потом он невесту приведет или жениха приведет, а вам он очень не подходит. А вы должны любить и принимать его тоже. А потом внуки пойдут, и вы их примете. Если продолжать так, вы должны всех принять со временем. Вот к чему нас жить научит. Принимать любого с любовью, любое живое существо. А выбор мы делаем только один раз, остальное уже выбирать не можете. Реальность другая совсем. И поэтому наша главная задача на пути к счастью – научиться любить всех, конечно, но по-разному. Не одинаково. Поэтому есть установка в ведах. Как же смотреть на других людей, скажем, на женщин? На всех смотрите, как на мать, кроме своей жены. Свою жену вы должны видеть женщину. На других, как на мать. На чужую собственность смотрите, как на мусор. А с другими людьми поступайте так, как желаете, чтобы поступали с вами. Вот три основы культуры. И все это связано с контролем чувств. Видите? Чувства необходимо контролировать вдохновением, талантом, любовью к Богу, более высокой энергией. Не просто к любовью, к форме, к запаху. Знаете, как есть такие духи современные для женщин. Они привлекают мужчин, отпугивают комаров. Очень удобно. Такая любовь существует. Народные чувства. Животные тоже любят друг друга. Знаете, как лев любит антилопу? За ней бегает по всей прерии. Души не чает просто. То есть такие вот есть грубые проявления. Но человек, конечно, это тонкое существо. Он не может так жить, как животное. Он будет сильно страдать из-за этого. Он будет разбитый. Он тонко устроен. Нежное устройство. Внутри у нас сердце есть. Человеческое сердце. Самый тончайший инструмент. И женщины – это самые великие эксперты в любви в этом мире. В материальном мире. Так как любит мать, никто не может любить, понятное дело. Поэтому обычно в этих вопросах они управляющие. Командир крепости в семье – женщина, конечно же. Командир. Вот внутри семьи хозяйка женщина должна быть, не мужчина. А мужчина берет более высокую ответственность, куда он ведет эту семью. Цель. Мужчина – это смысл жизни, это разум. Это сильный, твердый, великий разум. Величие разума определяется величием цели. Чем выше цель, тем могущественней мужчина становится. Если он ведет бесцельную жизнь, это не мужчина вообще. Если нет высшей цели жизни, это не мужчина. Либо бутылка, либо какие-то развлечения, это уже не мужчина. На санскрите это называется по-другому. Джада. Сейчас переведу, простите. Придурок. Если видите, как мужчина идет по улице, смотрит там, о, какие ноги пошли. Какая грудь. Джада называется, придурок. Ну, нет, не смысла жизни, просто развлекается какой-то туда-сюда. Это... На санскрите называется джада. То есть человек становится таким, без цельной жизни. Поэтому мужчина, если он не имеет обязанностей высокой цели, в Старики не будут довольны. Нет, ты должен работать, нет, ты должен жениться, должен брать обязанности, иначе ты из тебя человека не получится. Значит, даже в народе люди это видят. Но это не высшая цель просто жениться. Это один из этапов жизни. И просто от семейной жизни счастья ожидать не нужно. Туда нужно вкладывать счастье. Именно вот обратный процесс должен работать. Тогда можем ожидать чего-то настоящего в нашей жизни. Сейчас большинство людей женятся и требуют друг от друга. Счастье требует, начинает. И вот чем больше вы требуете, тем хуже будет семья становиться. Веды запрещают требовать к себе уважения, почтения или требовать чего-то. Веды говорят, вкладывай сам, все вкладывайте, одновременно вкладывайте, жертвуйте собой. Ради семьи, для служения Богу, ради страны, то есть мы вкладываем эту энергию. И так происходит прогресс. Знаете, трудная школа, но это путь счастья. Это настоящий путь. Легкая жизнь, дешевка. Это не для человека. Человек, он должен стать сильным, преодолевая трудности. Это что касается как бы вот этой темы мужчины и женщины, разных типов чувств, ума, разума. Но душа, она идентична у мужчины и женщины. Та же самая. Это разные формы жизни просто. Суть их одна и та же. Душа описывается как частичка вечности, сад, как частичка знания божественного, чит. И ананда, частичка божественной любви, счастья. Вот наши три общие потребности. Жить вечно, в знании и в счастье. Независимо кто, мужчины, женщины, национальность, не имеет значения. Это наша глубинная общая суть. Вот этим мы руководствуемся все. То есть душа существует, согласно ведам. И кроме этого, есть еще сверхдуша. Сверх я. Мы об этом упоминали. То есть есть такая сфера, откуда мы получаем все по наитию. Не осознавая это в более высокое, мы ее не знаем, эту сферу, но мы ее чувствуем интуитивно. То есть знание интуитивно еще передается. Вот этому должен научиться человек. Знаете, есть такое, такая информация интересная. В Индонезии, когда было цунами, известное. Все знают об этом. Очень много погибло людей в этом катаклизме. Но по исследованиям, почти ни одного животного не погибло. Животные ушли раньше. Они это почувствовали. Интуиция. Человек потерял интуицию. Теряет интуицию. Например, женщина, она интуит по природе, мистик. Но если она эмансипируется, подражает мужчинам, она теряет это качество. Она грубеет. И теряет свою вот эту вот настоящую женственную привлекательность. Когда она ее теряет, она должна все равно привлекать к себе эту природу. Она привлекает телом. Вот эта культура сейчас развивается быстрее. Эмансипация означает, что женщина будет привлекать исключительно телом. Волосы в этом будут участвовать главную роль, одну из главных ролей, состояние волос, одежда и части тела. Женщина, которая вот тут как-то вот умеет управлять ими, и мужчина начинает думать, смотреть на нее. А изначально женщина – это тонкое существо, вдохновляющая сила для мужчины. Например, за каждым великим мужчиной есть какая-то женщина в истории. Есть Цезарь, есть Клеопатра. Обязательно. Видите? Раньше, когда мы смотрим ведические книги, древние книги, все великие цари боролись за лучшую жену. Кшатрии сражались за это. Потому что если вы обретаете хорошую жену, вдохновляющую силу, вы становитесь сильнее. Как монарх, как управляющий человек и успешный. Это дает вам силу. Ведь вдохновляющая сила главная. Не сексуальная сила, а вдохновляющая сила. Это также источник культуры. Пушкин пишет стихи, там вдохновляемая женщина в любовь. Это начало, начало какой-то цивилизации. Это тонкая путеводная нить к божественной любви. Это же не мужчина и женщина. Но когда женщина эмансипируется, то и любовь становится более грубой, более как бы такой пошлой, так скажем. Сейчас это пошлятина, боже мой. Сколько угодно. Если это соизмерить с физической культурой, трудно сейчас представить, что же такое чистая любовь сейчас. Хотя мы ее ищем. Надеемся, что именно этот образ жизни нам рекомендован период чистой любви, но это не то, не то, что мы хотим на самом деле. Это навязано современной культурой, внешней культурой. Если загнуть себе в сердце, мы хотим совсем других вещей. Мы хотим разочарований, не хотим усталости, не хотим обид. Не хотим зависти. Не хотим ничего этого. Мы хотим настоящей чистой любви, без корысти. Как? То, что вы вложите то и получите. Что посеешь, то и пожнешь. Такие вот законы везения. Хотите, чтобы вам повезло? Начинайте делать настоящие вещи прямо сейчас. Это будет трудно, но это будет настоящий вклад. То есть, таким образом можно прожить жизнь не зря. Это сверх-я, вдохновляющая сила на великие вещи. Сверх-я. И это понятие абсолютной истины также, вселенского разума, понятие Бога. Все можно писать этой категории. Сверхсознание. Это живое существо, обладающее сверхсознанием, сверхразумом. Мы обладаем сознанием в рамках только данного тела. Наше сознание за пределы тела не выходит. Однако в природе, наблюдая природу, мы замечаем, что ее пронизывает космический разум. Она находится под которым единых законов вся Вселенная. Смотрите, она единым разумом пронизана. Откуда ученые берут знания? Наблюдая природу, там знание находится. Оно вложено туда. Они изучают всякие явления и выводят законы. Оттуда знания, потом записывают в книгу, систематизируют вот это знание. А где оно? В природе. Сверхразум. Пожалуйста, он работает. Он работает так, что мы даже не понимаем, как он работает. Но факт, что все закономерно и научно там. Все логично, все разумно. Значит, это исходит из какой-то личности. Разум – это признак. Признак присутствия личности. Например, вот интерьер. Смотрите, тут есть гармония. Равный прямой квадрат или прямоугольник. Точно. Колонна на месте, смотрите. Светильники симметричны, стулья все расставлены, паркет уложен. Вы же не скажете, что это случайно образовалось? А может, случайно, действительно? Взрыв большой был, помните? Взорвалось так, что раз, и вдруг у нас тут дом культуры появился после взрыва. Сейчас, конечно, ученые эту теорию больше не поддерживают. Большинство ученых мира отказались от этой глупой теории, что в результате большого взрыва такая гармония возникает. Если возьмете семечко, скажем, капусты, и бросите в землю, установите камеру, знаете, такую ускоренную запись есть, вы ног прокрутите, и у вас там за одну секунду капуста вылетит сразу же. Взрыв большой получился, видите. А замедленно более, а это нет, она просто медленно растет. Но это большой взрыв тоже. Нет, этот взрыв работает, смотрите, с такой точностью, что каждый атом точно на свое место попадает. А? Что за взрыв такой? Интересно. Вот точно, вот каждый атом, ученые физики говорят, если даже один атом из равновесия вывести, закон равновесия, вся Вселенная придет в беспокойство. Цепная реакция называется. Каково? Что же за разум такой? Что даже каждый атом на своем месте? Что написано в Ведах, в древних книгах? Что сверхсознание пронизывает каждый атом и в сердце каждого живого существа. Каждый знает, что он должен делать по наитию. Инстинктивно. Вот это инстинкт, что ученые называют, это не инстинкт. Это сверхсознание. Это не подсознание, а сознание, которое управляет мной. Но я его не знаю. Я просто чувствую, что должен это делать. Не знаю почему. Это называется сверхсознание. Я его не понимаю, но нахожусь под его контролем. Каждый человек, каждое живое существо находится под контролем высших сил. И нам нужно знать, что это за высшие силы, научиться с ними сотрудничать. Это есть путь к высшему счастью. Начинается все с мужчины и женщины, с этой тонкопутеводной нити, с чувства любви, поиска совместного, образования семьи, долга, божественного долга, а заканчивается уже, видите, божественным сознанием. Это уже смысл, цель человеческой жизни, окончательная цель. И там уже, когда вы достигли божественного разума, божественного сознания, божественной любви, уже не важно, старый вы или молодой, 90 вам лет, или какое у вас тело, абсолютно никого это не беспокоит, и вас тоже. Вы независимы становитесь, и становитесь мудрым, совершенным человеком. Но это вступительное слово, я не буду продолжать лекцию, или делать какой-то широкий семинар, потому что мы должны еще с вами пообщаться. Вы, наверное, готовы были к общению? У вас будут либо записки, либо устно. Давайте поговорим на эту тему.
Каждый, кто хочет задать вопрос, пожалуйста, поднимайте руки. Я буду подходить с микрофоном, и так, чтобы всем было слышно. А может быть, попробуйте, и так будет слышно.
Ну, главная певица наша сегодня. Похлопайте ей. Мне лучше стоять или сидеть? Да, вам же не видно, я постою хорошо. Да, ваш вопрос.
Может, я, конечно, еще не знаю, маленький. Складывается так удачно, но что все идет гладко, ровно, что все, что ты хочешь, все что ты хочешь, у тебя есть, что вот, ну, у тебя есть какая-то трудность, а на следующий день раз, и появилось решение этой трудности, и ты смог. Вот, ну, это нормально вообще?
Очень хорошо. Так и должно быть. Запас благочестия работает. Продолжайте увеличивать запас благочестия, чтобы не потерять эту удачу. Запас благочестия – это подобно как счет в банке. Если у меня большой счет в банке, это просто пример, абстрактный пример, то я могу решить любую проблему, верно же, финансовую. Если какая-то проблема, я просто деньги беру и решаю. Но просто бывает так, что счет в банке кончается, если я не пополняю его. Проблема есть, я могу решить, но денег нет. Я тогда не знаю, что делать. Тогда попадут в сложное положение. Поэтому пополняйте счет в банке. Да-да-да, всегда поддерживайте уровень благочестия.
Я хотел немножко развить, и вернее даже продолжить вопрос по теме примера, который вы привели. Пример связан с другом, у которого вы взяли деньги в долг и не отдали. Естественно, он через какое-то время перестал быть вам другом. Окей. Давайте немножко раздвинем ситуацию. Для чего вы взяли деньги в долг? Наверное, ну, предположим, гипотетически, предположим, вы взяли, или там, я взял деньги в долг у друга для того, чтобы там у меня была какая-то идея построить какой-нибудь, знаете, бизнес, там, еще что-то. Естественно, я рассчитывал, когда брал деньги в долг, как человек, который, ну, я считаю себя порядочным человеком. Может быть, это громко звучит, но вот я так считаю. Вот. То есть я рассчитывал, естественно, ему отдать. Я не рассчитывал не отдавать эти деньги. Да? Но ситуация сложилась таким образом, что у меня нет возможности ему отдать деньги. То есть я взял там 100 тысяч, как вы там говорили, да? Прошло там 2 месяца, как вы говорили. Ну, мне не получилось. Деньги истрачены, и вот вернуть нельзя. А друг, естественно, требует. Естественно, отношения портятся. А я же всеми фибрами своей души готов и хочу это сделать. Но вот ситуация играет против меня. Вот как-то прокомментировать такой вот расклад событий. То есть, как бы, ну, я же не хотел портить с ним отношения. Но в тот момент обратиться было больше к нему.
Вы правы, именно так и происходит. Если более подробно ситуацию рассматривать, так происходит. Никто же не хочет портить себе личную жизнь. Всеми силами пытаемся сохранить наши отношения в браке. Все. Просто мы иногда не знаем, на чем держится эта семейная жизнь, чем она поддерживается, на какими точно обязанностями. А отсюда возникает проблема. Например, если друг так и не знает, зачем я эти деньги взял, и я точно не знаю, не было какой-то высокой цели, то, конечно, сразу отношения испортятся. Но если есть какая-то высокая цель, друг может потерпеть, верно же? Если ради чего-то пожертвовал этими отношениями, то, да, друг может простить. В этом случае есть, видите, тоже какие-то, рассмотреть другие варианты. Но принцип правильный мы привели. Да? Если мы просто не отдаем долг, просто не отдаем, отношения портятся. Например, есть долг семьи, хорошо. Но есть долг выше, чем семья. Верно же? Если вы ради высшего долга жертвуете семьей, вас никто не обвинит. И семья не разрушится, наоборот. Семья еще крепче будет. Ну, война, например. Мы должны оставить семью, идти на войну и умереть там, если нужно. И семья будет гордиться.
Ну, это опять, на самом деле, наверное, личное понимание. То есть, если была такая возможность выбора, да, началась война. И не дай бог, конечно, никому не желаю. И началась война, да? И вроде как тебе говорят, там, правительство, партия, там, когда-то еще у нас была, мы ее помним, там, говорит, вот твой долг, ты должен идти и воевать, и отдать свою жизнь. Прекрасно. А вот я, предположим, чувствую, что мой долг будет рядом с моей женой. Может, она, не дай бог, конечно, опять-таки болеет, там, мне нужно помогать ей. То есть, я не чувствую, что мой долг защищать Родину. Нет, я чувствую, что он есть, но я считаю, что мой долг перед женой выше этого.
Это означает уже другое, это уже другая ситуация. Означает, что у нас нет взаимоотношений с Родиной должных. Как сейчас эта ситуация именно вот становится похожей, что уже с Родиной отношения таких, доверия нет к Родине. Да-да-да, сейчас. Но в идеальном случае, конечно, должны быть отношения с Богом, и с Родиной, и с матерью, и с женой, и со всеми. Правильные отношения. В идеале, если говорить, пример идеально приводить. Это уже пример как бы не идеальный, когда у нас нет отношений с Родиной, это уже ненормальное положение вещей. Не совсем нормально.
Но может ли индивидуум, то есть единственный человек на своем уровне, эти отношения как-то, ну, то есть это сделать это правильно? То есть хорошо, у меня будут отношения с Родиной, у меня будут отношения там с матерью, у меня будут отношения там женой и так далее. Но и хорошо, и начнется война, я такой один взял автомат и пошел один воевать, потому что у меня есть отношения. Все остальные сказали, нет, у нас где-то не с Родиной, но если с Родиной с женой, мы останемся. И в итоге, когда это придет к чему? Тут крах, убьют меня и все.
Значит, что я сейчас отвечу вам? Что эти рассуждения не помогут нам нынешним размышлениям. Вы должны действовать согласно месту, времени и обстоятельствам. Именно в своей ситуации. Например, я упал вон в том месте, а встать хочу в другом месте. Ничего не получится. Нужно там, где упал, там и вставать. То есть действуйте от своей ситуации. Тогда вы сможете стабилизироваться в жизни. Да, еще кто? Пожалуйста. Пока нет жены, мужчина обычно не смотрит на женщину вообще. Если он смотрит на всех женщин до женитьбы, то он теряет силу. Ценность теряет мужчина. То есть этот возраст, этот период жизни называется на санскрите брамачарий. Неженатый человек означает, его ум погружен в знания. Получение знания. Он не смотрит на женщин. Он теряет свою честь в глазах женщины. Если он смотрит на многих женщин, выбирает жену, это уже не то. Он должен быть собранный, цельный, сосредоточенный на своем долге, обучении и так далее. Тогда он становится уже объектом привлекательным. Это вопрос времени, не беспокойтесь. Просто не надо беспокоиться, конечно. Это же вопрос времени. Это такой выбор. Спокойно, не надо это придавать большое значение. Обычное взаимодействие. Это как бы, ну, как бы, как текущие проблемы называются. Текущий вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот опять-таки, если на всех смотреть как на мать, а на жену как на женщину, а как на женщину, это как? Неужели как на тело?
Да, как на тело тоже можете смотреть на жену. Позволяете? Позволяется на нее смотреть, на жену. Нет, не разрушит отношения.
Соответствует отдельную противоположность. И видите ли вы, что вот есть как бы такая, ну это в танце, Гамбри еще такая позиция, да, что возможно при жизни встретить, если ты ну, правильно будешь идти по своему пути, встретить свою вторую половину. И то есть встречали бы и вы в своей жизни хотя бы раз таких людей, которые вот действительно вот как ну, две половины, не просто любовь, да, а именно эти люди созданы были друг для друга Богом именно.
Вторая половина приведет вас к Богу. Это и будет ваша вторая половина. Это и будет вторая половина именно, которая завершит ваш процесс материальных страданий. Они продолжат их, и они будут участвовать вместе с вами, страдать, как вторая половина. Так, половина освободит от страданий, это ваша вторая половина. Она где-то есть. Это ваш духовный объект любви, чистейший идеал. В материальном мире этого идеала нет. В материальной форме такого, ни в одной материальной форме жизни не умещаются наши желания.
Если я в материальной форме воплотилась, почему же как бы этой энергии не воплотиться тоже в материальной
форме? Он вас освободит от этой зависимости. Даже придя в материальной форме, он будет освобожденным. За вами специально придет. Когда вы будете готовы. Да. Когда ученик готов, гуру приходит. Это ваша вторая половина. А в этом мире я сейчас скажу, как получить вторую половину. В этом мире. Берете один камень, поверхность неровная, правда? Это наш характер, он такой разный, не такой же гладкий. Берете второй камень с такой же поверхностью. Совпадают? Не совпадают. Берете и начинаете так вот притирать, так, скрежетом, с искрами, с пылью, там, знаете, со стоном. И постепенно, постепенно получаете свою вторую половину. Но когда вы будете готовы внутренне, придет такая половина, которая вас сделает совершенным, приведет вас к Богу.
Небольшая проблема. Я не испытываю любви к своей матери. Я не знаю, что прошу. Я страшно сказать, но я не люблю свою мать. Я ее принимаю, уважаю, но вот как-то других вот этого вот нет.
Главное уважать. Это не страшно. Ничего, но если это так, что-то не прикажешь. Но если уважаете, это хорошая платформа. Это можно принять, такие отношения. Между мужем и женой тоже главное, это платформа уважения, на которой можно строить брак, семью. Ну, ненависти нет, но греха нет. Нет никакого греха.
А у вас были проблемы с родителями?
Постоянно. Даже близкие люди, это всегда с ними какие-то проблемы есть. Для близких людей все проблема. Только первый месяц нет проблем. Когда вы живете, у вас медовый месяц, вы не чувствуете никаких проблем. А уже через месяц вы замечаете недостатки. Когда чувства пресыщаются, вы думаете, что ж такое? Он чавкает за столом, боже мой. Ты чего расчавкался и так далее? Раньше меня это не беспокоило, сейчас я не могу слушать все это. Она шоркает ногами, боже мой, я не могу этого вынести. Вот эти детали начинают беспокоить родственников, близких людей. Потому что они близко живут, постоянно вместе, постоянно, и все становится важным. Как они картошку чистят, это вообще целая история. Как они ругаются, кто толстый, кто тонко, кто как, и обзывают друг друга. Один муж убил свою жену во время чистки картошки ножом. Я видел этого человека в тюрьме, потому что я там программа была, и с этими людьми мы общались, он рассказывал об этом. Случайно за чисткой картошки мы с ней ссорились. Ни о чем. Из-за толщины кожуры. Он обвинял, что она очень расточительная, толсто чистит картошку. Не ценит его работу, он зарабатывает деньги, понимаешь, всю жизнь. Она чистит картошку так толсто. Ну и там пошло, они вспомнили всю свою жизнь, все обиды, и ножом все, и убил, и даже сам не понял, что убил ее в гневе. Ну вот видите, это близкие люди.
Но все-таки, когда ты хочешь сделать лучше человека, вот я не понимаю. То есть делать замечания, просто боюсь, что люди воспримут это как критику.
Да. Если нет любви, не надо делать замечания. Если нет дружеских отношений, нельзя делать замечания. Мы не имеем права учить кого-то, если нет любви. Ребенка нельзя учить просто приказами или наставлениями. Нужна любовь, основа. Тогда он принимает, он понимает, почему от него что-то требует или что-то приказывает. Если нет любви, мы не имеем права обучать никого.
А если уважение?
Уважение имеем право. Уважение – это уже начало любви.
А если человек вспыльчив, обижается и вообще не понимает?
Это не проблема. Он вспыльчив и надходчив. Если мясо ему не давать, он изменится. Мясом не кормить главное.
Да,
Если собаку кормить сырым мясом, понятно, что будет злая. Да, но вы можете приготовить ей чистую пищу время от времени. Специально для нее. Можете это сделать. Это будет полезно для нее, для вас, для ваших отношений. Знаете, как мы зависим от приема пищи вместе? Может быть, не замечаем, что мы каждый день это делаем, это привычное дело, но пища формирует наше сознание и наши отношения. Это одна из составляющих семьи, что есть общая пища именно. Объединяющая сила, очень могучая. Вы несколько раз в день едите вместе что-то. Готовите, едите вместе. То есть пища перед умонастроением повара. Если вы для матери готовите с любовью, это будет очень важно для нее, для ее развития. И для вас тоже. Если она готовит с любовью, это очень важно для вашего развития. Так устраняются все эти недостатки, неудобства, которые мы также испытываем. Вот это вот любовь, вкладываем в пищу, в речь, обмениваясь сокровенными вещами, даря подарки друг другу иногда, внимание оказывая. И вот так развиваются наши отношения и как бы скрашивают недостатки нашей жизни. Любовь стимулируется этими тремя поступками. Три пары, шесть получается. Давать дары, принимать дары. Готовить пищу с любовью, принимать чистую только, освященную пищу, принимать тоже. И открывать сокровенные мысли, выслушивать с доверием. Это шесть стимулов развития любви. Вот таким образом можете даже из врага сделать друга. Таким путем. На расстоянии все равно какая-то связь есть. Хорошие слова всегда найдутся. Всегда что-то можно сделать. Если вы на самом деле кому-то открывали сердце, и это было услышано, вы будете помнить это всю жизнь. Верно? Это будет очень ценно между вами. Если вы когда-то сделали дар кому-то от чистого сердца или получали, вы тоже это помните, храните этот неважный предмет, но важное чувство, глубина чувств. Если вы попробуете настоящую освященную пищу, вы это никогда не забудете, как это приготовили. Почему сейчас так много людей в Индию едут? Это одна из причин. Просто попробуйте освященную пищу. Просто это просветление. Сразу, мгновенно. Такое могущество. Я говорю, сейчас пищи значения не придается. Но люди едят, честно говоря, всякий мусор. Поэтому. Они заходят в кафе безрадостными. И такие безрадостные выходят из кафе. А это не пища, то, что они, значит, ели. Может, какие-то килокалории они съели. Но это не пища. Пища должна давать радость. Веда говорится. Радость продлевает жизнь, энтузиазм. Счастье увеличивать. То есть пища чистая, освященная, приготовлена с любовью. Это пища человека. Да, пожалуйста. Где это? Как в этой схеме это объяснить?
В этой системе.
Это платформа ума, вот этот уровень, когда вы чувствуете, что обстоятельства выше меня, и я ничего не могу сделать, так? Беспомощность, верно?
Да, что они опять победили.
Да-да. Смотрите, это платформа ума, я сейчас объясню, почему. Это не разум, а ум. Жизнь напоминает ступени вверх, так она устроена. Она заставляет нас двигаться вверх. Так, прогресс. И вот мы идем, вы видите, да, я все рисую, в этом направлении, по своей горизонтали. И обстоятельства приводят меня к тупику, смотрите, вот сюда. И ум говорит, тупик, идти дальше не могу. Потому что я привязан к этому уровню, с этого уровня сходить не хочу. Поэтому для меня это тупик. Но если я посмотрю разумом вверх, я увижу, это не тупик, а ступень. И нужно просто подняться выше, и я могу идти дальше. Если вы включите разум, вы видите, если вы отречетесь от этой ситуации, у вас, оказывается, есть возможность действовать на другом уровне, свободно. Есть притча об одном коршуне, который схватил кусок мяса и взлетел. Но стая ворон увидела это. И напала на него. Клювом, когтями стали бить его в голову, он отбивался, но и когти были заняты, кусок мяса у него был. И началась такая драка, и он, у него же кровь уже, голова разбита у этого коршуна. В конце концов, он подумал, а какие проблемы? Просто отпусти мясо, и будешь свободным. Он отпустил кусок мяса, и сразу все вороны улетели, все, свобода. Отречение. Немножко отречения добавляется. В сложной ситуации выход в отречение. Выше, выше, выше. Бескорыстный путь освободит вас постепенно. Очень хороший вопрос. Например, если наша жизнь напоминает такую темную комнату, где ничего не видно и сориентироваться трудно во тьме, то рекомендую зажечь маленький светильник, небольшой. Совершенно нетрудно это будет. И при помощи светильника вы, может быть, не увидите все ярко в комнате, но выход найдете из нее. Достаточно найти выход. Зажгите этот маленький светильник любви к Богу в сердце. Какую-то часть от сердца от себя оторвите и отдайте бескорыстно с любовью. Например, это называется духовная практика. Что-то нужно делать бескорыстно. Что? Что сейчас для вас несложно сделать? Начните с этого. И делайте это регулярно. То есть, собственно говоря, сейчас мы говорим о йоге, о связи с Богом. Йога – это связь. Связь со сверхсознанием. Параматма или Бог, не знаю, неважно. Скажем так, связь с Богом. Без связи с Богом моя жизнь потемки. Человек – это оторванная ветвь от дерева без Бога. Постепенно высохнет. Поэтому восстанавливайте свои отношения с высшими силами. Сотрудничайте с ними. И жизнь будет успешной. Это уже отдельный вопрос о духовной практике. Я сейчас не буду вдаваться в эти подробности.
В чем же счастье?
В чем счастье? Я посмотрел в словаре. Что такое блаженство, например, на современный словарь? И там написано, это безмятежная полнота чувств или ощущений. Что такое? Полное безмятежное счастье – это блаженство. А что это такое? Полное безмятежное счастье. А посмотрите, что такое счастье? Это наслаждение. Но слово «полное» не объяснено. Но представьте, вы полны счастья. Что значит? Что уже больше некуда, верно? Это значит полное разочарование, верно же? Наоборот, где же счастье? Если же опираться на веды, другое определение счастья. Не такое, как в современных словарях. Это постоянно обновляющееся и увеличивающееся счастье. Вот это счастье. То есть это обмен. Счастье невозможно взять и положить себе в карман. Забальзамировать его и сохранить. Знаете, не сохранить свое счастье. Нет. Это как деньги. Если вы их храните, то значит вы нищий. Вы просто сторож денег называется. Вы не богатый. Вы скупой рыцарь называется. Он нищий на самом деле. Образ жизни нищий. Потому что он просто сторожит свои деньги. Он их не использует. Но счастье означает, вы должны обмениваться своими самыми лучшими энергиями. Лучшими, сокровенными, высшими энергиями. И это приносит счастье. Сегодня мы говорим на возвышенные темы. Мы должны стать счастливее. Просто в этом обмене. Потому что мы хотим говорить о хороших, высоких вещах. Это увеличивает счастье. Вот продолжайте этот метод. Если вы что-то в сердце попало, вы сокровенное, пожалуйста, делитесь с другими людьми. Говорите об этом. Делайте что-то хорошее. Неважно, отвечают, не отвечают. Вы это делаете не для них конкретно. Это божественный путь. И вы будете обретать счастье. Независимо ни от кого. Истину от лжи?
Если проверять на практике, то вся жизнь пройдет.
Это называется на практике ароха путь на санскрите, бесконечный. Я могу бесконечно проверять, истина это ложь. Как это сделать? Для этого нужен разум как раз. В этой схеме разум за это отвечает. Можете это понять сразу, в одно мгновение. Например, приведем пример, типичный пример. Мы говорим подробно на тему реинкарнации также. Когда собираются новички, люди совсем, вот первый раз, которые пришли на эту тему, услышать что-то, они, конечно, сразу не поверят в это. Ну, послушать интересно, реинкарнация, любопытно, любопытно. И какие-то сомнения будут выражать все равно в какое-то время. Тогда я обычно их спрашиваю, а давайте по-другому посмотрим на это. Возможно, это так, возможно, не так, это трудно сейчас доказать здесь, в этом зале, верно же? Давайте посмотрим с позиции разума. Что для нас полезнее и важнее? Какую теорию полезнее принять и важнее? Теорию реинкарнации или теорию одноразовой жизни? Отвечайте. С позиции пользы. Разум. Это же просто. Ну, одноразовая жизнь что такое? А означает, что после меня хоть потоп, хоть трава не растет. Мне все равно. У меня одна жизнь, я ее проживу Любой ценой. Неважно. Главное, чтобы никто не видел. Я возьму все от жизни. Потому что я один раз живу, понимаете? Я становлюсь эгоистом номер один вообще с такой концепцией. Да. Мы сейчас говорим именно о концепции одноразовой жизни. Одноразовой. Ее можно расширить. Сейчас я объясню, в чем дело. Эту концепцию можно расширить на детей, скажем, на страну. Но что это означает? Смотрите. Ради любви к себе я причиняю вред другому человеку. Ради любви к своей семье я могу нанести вред и обмануть другую семью. Ради любви к своей нации я могу уничтожить другую нацию. Видите, что происходит? Вот об этом мы говорим. А ее можно распространить на семью, эту концепцию эгоизма. Это расширенный эгоизм называется. Не меняется эта картина жизни. То есть одноразовая жизнь – это проблема. Уже проблема. А реинкарнация? В чем проблема? Все, что делаю сейчас, я получу плоды в следующей жизни. Я принимаю ответственность. Это лучше. Это разумнее. Видите? Вы сразу с позиции разума понимаете, что хорошо, что плохо.
Получается, одноразовая жизнь выгоднее.
Почему выгоднее? Вы только не учли одну вещь. Как бы звучит логично. Но с индивидуальной позиции. А с общественной нет, потому что если вы живете в обществе таких же людей, выступаете в жестокую борьбу за существование. Очень сложная жизнь, трудно становится. Гораздо сложнее.
Как известно, что даже если на примере России вот разобрать, не знаю, там времена СССР, да, возьмем, давайте так, времена СССР, времена России, да, для простоты. Времена СССР действительно был какой-то коллективизм. То есть мы, кто такие? Мы это люди, мы страна, там, славимся там вперед, бой, ура, там, и все такое. Сейчас это вот, ну, реально так, да, сейчас социум, он все-таки больше индивидуален. То есть каждый человек, он думает о себе. Отсюда пошла какая-то замкнутость. То есть каждый человек хочет окружить себя тем, что нравится ему. Раньше все как бы типовое. Ты зашел в квартиру, типовая мебель, да, типовой гарнитур. Я помню свое детство, я ходил по квартирам, они все одинаковые. Всех одинаковые столы вот так вот раскладывают, знаете, он сдвигаешь такую палатку, все, ну, помню. Вот. А сейчас у каждого стол другой. Не, что вы. То есть каждый стал индивидуален. А, отсюда же это. То есть получается, что как бы вот одноразовая жизнь, да, сейчас она, да, она получается как более правильная, более подходящая под текущий социум, который есть.
Жизнь течет, верно? Но эгоизм остался прежний. Он разнообразный просто.
Как считаете, что эгоизм гипертрофирован сейчас? Это по сравнению с тем, что было раньше.
А, видите, есть эгоизм, который практичен. Его можно принять. Например, если вы себя оцениваете эгоистически правильно, самооценку, то это, в принципе, можно принять адекватно. Это тоже эгоизм, но адекватный эгоизм. А есть эгоизм неадекватный. Например, человек скажет, я Бог здесь, я царь природы. Не совсем адекватно. Это уже гипертрофированный эгоизм. Сейчас люди стали более практичные, хотя эгоистичные также, но более практичные. Это полезнее, разумнее эгоизм становится. Но это все же еще эгоизм.
Ну, вопрос правильности или неправильности, это вообще глубоко философский вопрос. Наверное, сейчас, если мы по нему уйдем, то очень долго.
Веды говорят, принцип практичности. Основывайтесь на практичности. Критерии истины.
Правильность равно практичность.
Да, практичность. Критерии истины, практика же. Вот так философски определяется. Критерий истины практика. Если это работает на практике, значит это правильно. Если не работает на практике, ну опыт вы ставите на практике, подтверждает, значит это правильно. Теория правильна.
Мы с вами стали играть в орлянку, да? И если орел, то вы мне платите рубль, если режете, то я вам. Но я вам дал внутрь монетку, которая всегда выкидывает орел, да? С точки зрения меня правильно, у меня больше денег, мне как бы там есть чем накормить семью. С точки зрения вас, то есть я как бы приношу вам вред, да? Но с точки зрения себя правильно, опять-таки вопрос правильный.
Я понимаю, что правда относительно, вы говорите об относительной правде. Да, поэтому нужно понятие Бога. Абсолютная истина. Для всех.
И что же говорит в этом случае Бог?
Абсолютная истина означает ненасилие. Первое. Первая ступень – ненасилие. Это абсолютно для каждого применимо. Второе – любовь. Это абсолютная истина.
Нужно дать.
Вечность – это уже абсолютная вещь. Вот об этом говорят, как бы Священное Писание, все намекают, веды описывают подробно, философски все эти категории.
То есть смысл давай, не думай о том, что для этого, если этот смысл будет приветствовать со всеми, то ты станешь счастливым.
Если удовлетворите Бога, то все будет правильно. Если удовлетворите просто человека, это относительно истина. Кому-то нравится, кому-то не нравится, видите. Но если удовлетворите Бога, ваша жизнь совершенно считается. Практично. Значит, абсолютная истина должна быть в центре внимания.
А потом увлеклась подруга учением Шри Равинды Матери, то есть потом есть сайрамовцы, которые последователи Сатицейтамы. И казалось, вот я во все это вхожу, мне все это нравится, но мне всегда говорят, Роза, так не бывает, что ты копаешь везде, ты до воды не дойдешь, нужно что-то выбрать одно. У меня вопрос, а вот можно идти к Богу, служить Богу, не вот быть ну, в стране всех или как выбрать одну из них?
Выбирайте любую позицию, которая для вас удобна. Да. Но дело не в этом. Это не важный момент. Не такой важный, в какой вы религии находитесь. Важен только образ жизни.
Знаете, я дома была в Алтаре. Там Иисус. Потом я узнала не помню как, религия Бахаи.
Дело не в этом. Это не важно. Важен образ жизни. Картинки можете разные расклеить. Это не важно. Важен образ жизни. Сейчас это не важно, какие картинки у вас дома или какие алтари. Мы все принимаем все религии, они все истинные, пожалуйста. Важен образ жизни. Больше ничего. Что вы говорите, что вы делаете, о чем вы думаете, что вы едите, вот что важно.
Ну, это как, это нормально, да?
Для вас сейчас это нормально. Сейчас это нормально для вас. В состоянии поиска находитесь, в состоянии размышления, вы мыслящий человек. Нормально. Для мысли человека нормально. Интересоваться, познавать, это хорошо все. Когда ненормально, когда вы почувствуете, что это вас привело в тупик. Это придет в тупик, рано или поздно. Потому что вы не можете замуж выйти сразу за многих мужчин. Интересоваться можете многим, но замуж должен выйти за одного человека. Вопрос предания сердца, посвящения своей жизни. Все равно остается у вас открытым пока еще. Поэтому нужен образ жизни, чтобы привести к завершению ваш поиск. Почему женщина и мужчина не вступают в брак, хотя если они встречаются уже 4 года? Иногда разговоры о свадьбе бывают. Инициатор – женщина. Мужчина хочет свободы, мы говорили вам. Он думает, зачем? И так нам хорошо, мы и так уже муж и жена, какая проблема? Главная проблема сейчас в времен мира в том, что мужчины и женщины не доверяют друг другу. Они хотят быть вместе, при этом не доверяют друг другу. Не уверены, что смогут прожить до конца с одним человеком. Не уверены. Нет таких знаний, нет такой силы, чтобы быть уверены в этом. Поэтому они так вот живут, такой образ жизни принимают. Они вынуждены жить вместе, но при этом они вынуждены не верять друг другу. Именно об этом мы и говорим, видите. Нужно развить знания, чтобы принять ответственность в жизни, знать, зачем мы живем. Если мы живем ради брака, это ограниченное сознание. Если брак ради высшей цели, это настоящий брак. Брак ради брака – это тупик.
Брак ради детей. Женщина хочет ребенка.
Брак ради детей – это и есть брак ради брака. Да? Да. Семья ради семьи. Недостаточно этого. Дети включаются в эту высшую цель. Не устраняются, не выбрасываются. Они включаются, дети. Вы не теряете детей. Наоборот, дети еще лучше будут в такой семье. То есть в семье нет высшей цели – это не семья. Это называется змеиная нора, где ядом пахнет зависти. Вот что такое семья. Где вы из окна смотрите, как живут соседи, и завидуете, что там у них. У них дом выше, боже мой. И машину лучше купили. Вот такие вещи описываются. Поэтому должна быть высшая цель в семье. Тогда можно надеяться, что семья... Для мужчин есть хорошее правило. Как создать хорошую семью? для мужчин. Сначала утвердитесь в высшей цели. А потом найдите себе помощника в этом. Это будет ваша жена. Все просто. Для женщины 7 уровней любви. Рассказать об этом? 7 уровней любви для женщины существует. Сейчас я вспомню. Первый уровень любви олицетворяет Камадев, бог любви, и его жена Рати. Это вспышки любви. Вспыхивает, когда подливается горючее, а потом быстро гаснет и остается пепел. Слышали такие песни? И кругом поют. Была любовь и нет. Все, листья отцвели, цветы завяли, любовь ушла. Все. Но была. И они поют об этом. Это первое понимание любви. Кратковременная вспышка. Затем второй уровень любви олицетворяет Индра, царь небес, и его жена Шачи. Это любовь рабыни к господину. И она практически не имеет права наставлять, быть равной и прочее. Просто он говорит, она делает безусловное подчинение. Другой уровень любви. Невысокий эти уровни. Подчиненная любовь. Третий уровень любви олицетворяет бог смерти Ямарадж и жена его Ями. Это любовь, когда если умирает один, то другой тоже жить не может. Умирает и другой. Это уже впечатляет нас, да? То есть такие примеры не сильно впечатляют человека. Говорит, вот это любовь. Он умирает, это тоже жить не может. Все. Тоже умирает. Четвертый уровень любви. Уровень Брахмы и Сарасвати. Это платоническая платформа любви. Исключительно чистейшая платформа любви. Она независима от физической близости полностью. Могущественнее. Это любовь, увеличивающая глубокие внутренние знания в человеке. Делает ее великим ученым, такая любовь, мудрым человеком. Пятый уровень любви – это уровень олицетворяет Шива и его жена Парвати. Они выступают в роли двух духовных учителей друг для друга. На равном уровне могут давать духовные наставления, просветляя друг друга. Это вечное просветленное общение. Это уже практически почти трансцендентная платформа отношений мужского и женского начала. Еще выше находится любовь Вишну и Лакшми. Это любовь, когда женское начало, женщина, она добровольно принимает подчиненное положение, самое смиренное, и проникает в сердце мужчины таким образом, своей мягкостью, смирением, тонкими качествами, тончайшей, покорной такой любовью, и обретает могущество через него, такое же, как сам Вишну становится Лакшми, уполномочен, точно такая же. Безграничное достояние получает. Как в сказке Морозко. Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красное? Да, батюшка. Она замерзает, уже умирает. Говорит, тепло, тепло. И получает подарки. Все получает через такое смирение. И седьмой уровень любви, который нельзя ни описать, ни объяснить, но на нем все держится, весь мир. Все пронизано этой пхавой, как бы, прямо или косвенно. Это любовь Кришны и Радхарани. Она не имеет ни причины, ни начала, ни конца, ни объяснений. Это океаны безграничного блаженства. Это можно только слышать об этих играх, объяснить их невозможно. Слышать об этом можно. А объяснить можно только присутствием, фактом. Другой науки не существует. Только увидеть как факт можно ее, но объяснить ее и понять невозможно. Нет ни границ, ни причин. То есть любви в этом плане, в этом соотношении океаны где-то. А здесь мы ищем ее хотя бы крупицы. В отраженном виде. Это разные уровни любви. Как сделать так, чтобы мужчина захотел жениться? Вы должны вдохновить его на это. Вдохновить его на это. Это вопрос его вдохновения именно. Не то, что если женщина заставляет его жениться на себе, это брак плохой. Он потом опомнится и будет обвинять всю жизнь за это. Он всю жизнь будет упрекать внутри эту жену. Но женщина должна вдохновить его на это. Скажите, как должна смотреть замужняя женщина на других мужчин? Никак не нужно смотреть на них. Зачем на них смотреть? Можете смотреть на работе при исполнении долга. Можете смотреть, видя какую-то должность в этом человеке, обязанности. Это не вредно. Но просто смотреть. Зачем на них смотреть? Мужчина начинает нервничать, когда на них смотрит женщина. Что на меня смотрит? Замужняя женщина. Что-то хочет, может быть, я не знаю. Начинает беспокоиться, думать о чем-то, придумывать какие-то вещи, если она постоянно смотрит на него. И потом не так важно, что она смотрит, а важно, как еще смотрит. То есть эмоция важна. В глазах большая сила эмоциональная. Есть взгляд беспристрастный, есть взгляд непохотливый совершенно, не беспокоит никого. Можете смотреть чистыми глазами. Но в век Кали, в нынешний век, в шастрах, в Писании говорится, что в этот век люди слабее становятся разумом и духовно. Поэтому, просто глядя внимательно в лица противоположного пола, возникает быстро похоть. Очень быстро. Нужно быть осторожным с замужним женщинам и женатым мужчинам. Во взглядах, вот в этих контактах. Потому что мужчина – это масло, а женщина – это огонь. При соприкосновении может быть пожар или масло поплывет просто. Как научиться женщине смирению в браке? Почему его не хватает? Смирение – это самая трудная школа. Именно в браке это проверяется. Женщина считается святой, если она живет в мире со всеми родственниками. Это смирение. Мир. От нее требуется мир в семье. Мир, прощение, вот такие высшие силы. Терпеливый выживает, смиренный выживает, то есть побеждает, иначе терпеливый, смиренный. Все остальное сносится волнами времени. Гордость, упрямство и прочее, это все сносится. Бесследно. Все рушится. Поэтому нужно обрести знания, ради которых мы можем стать смиренными. Сами по себе это трудно, но ради высшей задачи мы можем перешагнуть через себя. Верно же? Но смысл должен быть. Силу дает смысл жизни человеку. Ради высшего смысла мне появляется больше сил. И мужчины, и женщины, они должны развить духовное знание также. Я есть душа. Ради духовного совершенства я могу чем-то жертвовать. Как должна смотреть замужняя женщина на других мужчин, уже это только что обсудили. Как женщина должна относиться к работе? Не обязательно работать женщине. Муж может работать. Но это еще не совсем мужчина. Он как бы выглядит как мужчина только, но еще не действует как мужчина. Мужчина должен работать. Без работы он становится, приобретает характер женщины, сварливой причем, дома. Он становится неудовлетворенный, он всегда что-то начинает болтать, говорить лишнее, вступать в спор с женой, в конфликты, как сварливая женщина начинает себя вести. Если он дома постоянно сидит, он его все раздражает, все не так, он все контролирует, постоянно усложняет ситуацию. Он теряет достоинство. Мужчина должен меньше бывать дома, должен больше действовать где-то. Полезной деятельностью заниматься активно. Тогда он становится сильным, удовлетворенным и по праву хозяином как бы, семьи, главой семьи, что у него высшие обязанности есть. Для мужчины это лучше. Но бывает и так, что мужчина не способен работать, потому что, может быть, он больной. Тогда женщина эту функцию берет на себя, это тоже, допустим, в этой ситуации. Что делать женщине, которая любит женатого мужчину? Он тоже ее любит, но от жены не уходит. Женщина уже не молода и имеет за спиной два брака. Что делать такой женщине? Может быть, утопиться, я не знаю. Правда, сложная ситуация. Если женщина влюбилась, это очень сложное что-то. Это сумасшествие, одержимость бывает. Такова жизнь, эти чувства не управляются, не контролируются, ум возбуждается. Если ум возбудился, его очень трудно успокоить. Алкоголик думает, знаете что? Если сегодня не выпью, я и умру. Дай мне похмелиться, иначе я сейчас прямо здесь умру, говорит. Наркоман думает, если он не примет дозу, он тоже умрет. Это воспаленный ум называется. Никто не умрет без рюмки. Но он думает, он не может это вынести. Также здесь вот эта влюбленность не своевременная. Это просто воспаленный ум. На самом деле так. Когда он успокаивается, вы сами думаете, что вообще я творю. Какой кошмар. Но в этом возбужденном состоянии, тем более, если это женщина, которая в 9 раз глубже еще мужчины, если она влюбилась, о боже мой, это будет, знаете, какой хаос. Очень сложно уже ее оторвать. Вообще женщина – существо почти неисправимое. Силы ее глубины. Ее исправляет только любовь. Если она теряет любовь к мужу, она ищет где-то ее на стороне сразу же. Она без любви жить не может. Ей нужна какая-то любовь. Поэтому если отношения в семье становятся слабыми, это опасная ситуация. То есть в ведической культуре люди знали, как развивать свои отношения, углублять свои отношения. Там было другое. Не было таких вещей. Не существовало. Любовь была управляема. Любили всех по-разному. На самом деле всех нужно любить. Просто по-разному. Поэтому люди были удовлетворены, любови было очень много. Это не было как это проблема. Сейчас любви очень мало, поэтому мы ее сосредотачиваем на каком-то одном объекте и до смерти просто не можем. Умереть легче от этого всего. Если связать с Богом, вы уже увидите, она широка, ее полно, много, то есть есть разные настроения и так далее. Но сейчас именно супружеская эта любовь, она стала доминировать в обществе. Не материнская, не отцовская, не дружеская, а именно вот эта супружеская. Даже мужчины вступают в сексуальные отношения, даже женщины вступают в сексуальные отношения, даже пожилые с молодыми вступают в сексуальные отношения. Боже мой, сейчас что только не творится. Отсюда эта проблема возникает. Несовременная любовь – это просто гибель. В этом случае что можно предложить? Заняться духовной практикой. Начинайте медитацию, практику медитации, чтобы успокоить свой ум и навести ум. Это поможет до определенной степени. Молитва помогает очень хорошо. Но нужны духовные энергии. Но сейчас уже поздно. Нужно закончить на этом. Последний вопрос ваш. То, о чем мы хотим сказать, привнесите в свою семью духовную жизнь. Это поможет вам, защитит от всех опасностей и возвысит ваши отношения. Без Бога человек никто. Это обычная схема, типичная схема, о которой вы говорите. Все попадают в эту ловушку. Поэтому, если вы жизнь свяжете с Богом, представьте себе, все аспекты жизни, даже простые, свяжете с Богом, эти аспекты станут уже великими, не скучными, не рутинными. И работа, и приготовление пищи, и стирка белья, и забота, это уже станет духовным, приносящим вам радость и счастье. Женщины понимают Бога сердцем быстрее, сердцем, чувствительнее они, поэтому, да. Мужчине нужно время, он ученый по природе, мужчине. Им нужно время разобраться в философии, в науке. Да. Мужчина, если усваивает науку, он очень сильный. Нужно просто стабилизироваться в духовной практике, и все разовьется. Сейчас нужна духовная практика, процесс. Если учитель следует духовной практике, тот, кто считает себя его учеником, должен следовать точно такой же духовной практике. Возникает связь и понимание. И, возможно, очень хорошие отношения. Значит, нужна духовная практика. Если я практикую духовную жизнь, вы делаете то же самое. Такой же практикой, как и я занимаюсь. И будет понимание. Да, потом. Это не для публичных, но это можно обсудить. Еще вопрос, да? Я коротко отвечу, это большая интересная тема, но я коротко отвечу. Бизнес настоящий – это две вещи. Это нравственность и расчет. Это не жадность, не безнравственность. Это нравственность и расчет – это настоящий бизнес. И постепенно, когда обретаете репутацию настоящего бизнесмена, все вам само идет в руки. Без борьбы. Нравственность и расчет – это настоящий бизнес. Хорошо, мы закончим сегодня на этом.